Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Шестого августа в российской газете опубликовано постановление правительства о независимой военно-врачебной экспертизе, которое накануне подписал премьер Владимир Путин. Это постановление, вступающее в силу в день публикации в российской газете, может кардинально изменить ситуацию с призывом в российскую армию. Как отмечает российская газета, резко снизится количество врачебных ошибок при отборе призывников, и самое главное, отныне любой гражданин сможет оспорить выводы о своем здоровье, сделанные военными медиками или военкоматовской комиссией. Так ли это? Не претендуя на всеохватывающий юридический анализ постановления правительства, мы попытаемся сегодня в этом разобраться. А заодно и подведем итоги прошедшего весеннего призыва и обсудим ситуацию с предстоящим призывом осенним на примере Северо-Западного федерального округа и глядя сквозь призму публикаций в российских средствах массовой информации. А также обсудим многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин, координатор по работе с призывниками правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Оксана Касьянчик и независимый журналист Светлана Гаврилина. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Добрый день, друзья.
Привет.
Доброго дня.
Я хотел бы вначале зачитать. Мы давайте начнем с этого постановления. Да, это очень интересно. Я бы хотел бы зачитать, как в самой российской газете комментирует это постановление. Я цитирую. «Отныне любой человек может оспорить выводы о своем здоровье, сделанные военными медиками или военкоматовской комиссией. Что это значит? Самое главное, резко снизится количество врачебных ошибок. Намного сложнее станет военкому отправить войска юношу, например, с врожденным пороком сердца или психическим расстройством. Теперь, если врачи по той или иной причине не заметят болезнь, по которой парню положена либо отсрочка от призыва, либо вообще полное освобождение от военной службы, можно обратиться к независимым экспертам. А независимую экспертизу имеет право провести любое медицинское учреждение, обладающее лицензией». В Министерстве обороны корреспонденту российской газеты рассказали, что это постановление расширяет права призывников и всех военнослужащих, для которых регулярное прохождение медкомиссии обязательно. И это все, кто в армии носит, погоны. Нововведение может решить многие болевые проблемы в призывной кампании. Например, снимет подозрение медиков призывной комиссии в том, что справки будущего солдата о серьезной болезни купленные. Как правило, взятки врачам дают за обнаружение у призывников несуществующих недугов, чтобы откосить от службы. В случае разногласий молодой человек всегда может обратиться к независимым экспертам. Конец цитаты. Ну, давайте по очереди. Оксана, что вы думаете по поводу этого постановления, по поводу этого комментария и вообще?
На мой взгляд, это постановление действительно расширит возможности молодых людей, потому что на сегодняшний день, к сожалению, в Петербурге складывается такая ситуация, что привлечь к ответственности медика, привлечь к ответственности врача не представляется возможным. А по сути, часто именно от врача зависит окончательное решение призывной комиссии. И в суд привести призывник в качестве ответчика может только призывную комиссию, а там нет медиков, кроме одного старшего врача. Непосредственного специалиста привлечь к ответственности нельзя. Это постановление позволит молодым людям, у которых есть, ну, на самом деле, мы в организации учим чему? Что прежде чем идти на медицинское свидетельство, необходимо заручиться собственными независимыми документами, своим независимым обследованием. То есть нужно объективно посмотреть на свое состояние здоровья. Люди так и делают, но эти документы, как правило, не принимаются врачами во внимание, когда... И в этом случае, если они не принимаются, то... Молодого человека пытаются там насильно направить еще куда-то, подтверждать и так далее. Часто это наносит вред здоровью человека, ну, если это связано с рентгеном, предположим, да, с рентгеновским облучением. Благодаря вот этому постановлению, на мой взгляд, да, человек сможет сможет, проведя эту независимую экспертизу, доказать наличие у него заболевания и легитимность тех документов, которые он приносит. Но в постановлении есть такая тонкость в самом конце, что решение этой независимой экспертизы не принимается как обязательное, да, как обязательное медицинской комиссией. И это значит, что, принеся вот данное решение в комиссию, комиссия снова будет собираться для того, чтобы его, ну, как бы рассматривать уже с учетом решения экспертизы. И что еще важно, на мой взгляд, в этом положении указано, что гражданин может выбрать сам лечебное учреждение, главное, чтобы оно обладало лицензией, об этом написано в газете, и может сам выбрать медика, эксперта, врача, который в Петербурге, к счастью, есть. Есть люди, которые действительно понимают и действительно не боятся устанавливать верные диагнозы и писать так, как есть на самом деле. Вот это тоже очень важно.
Андрей Воронин, вы постоянно отслеживаете ситуацию, очень много пишете по поводу. Скажите, ведь на самом деле, коли мы говорим об этом постановлении правительства, собственно говоря, огромное количество заявлений призывников и военнослужащих уже, собственно, касается как раз вот этого неправильного решения медкомиссии, правильно?
Да, здесь, во-первых, первое, что хочу сказать, я вот только сейчас увидел пока это постановление, не могу о нем судить, так скажем, объективно. Но, в принципе, могу сказать, что это подвижка даже для меня вот странная такая, вроде бы в положительную сторону, такой хороший сигнал, как мне кажется, о возможной грядущей армейской реформе, которая, может, у нас все-таки когда-нибудь произойдет. Но вот, как уже сказала Оксана, хочу отметить, что, во-первых, так как это решение не обязательное, то, соответственно, в принципе, работа военкоматов может фактически вообще не измениться в связи с этим постановлением. Это во-первых. А во-вторых, в ситуации, когда молодых людей хватают у метро и вообще без всякой комиссии отправляют прямо с загородного... Вот,
а что, много таких случаев, да, было?
Такие случаи есть. Вот я знаю, что солдатские матери отслеживают их, пытаются и другие правозащитники спасать этих молодых людей оттуда, которых, в общем-то, в нарушении закона отправляют, да, в армию без фактически медицинского свидетельствования, да, то о какой тут можно говорить вообще медицинской экспертизе дополнительной, если человек сразу приезжает в армию из метро, в общем, скажем так.
Ваше мнение, Светлана Гавриловна?
Я внимательно выслушала остальных собеседников, и у меня сложилось два таких вот очень странных ощущения от тех материалов, которые, Виктор, вы только что зачитывали. Первое, это действительно, вот, говорятся в постановлении очень славные вещи, но, собственно говоря, здесь нет ничего того, что еще и раньше не соответствовало бы духу Конституции Российской Федерации и ряда федеральных законов об охране здоровья, о военной обязанности в воинской службе и так далее, и так далее. И насколько я работаю с организацией «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, и я прекрасно знаю, что это именно то, на чем всегда настаивала организация, то, что вот как раз в практике у Оксаны Касьянчик постоянно и ежедневно находятся те отписки на многочисленные жалобы, которые рассылает организация, обращающиеся к ней граждане. То есть, собственно говоря, ничего особенно новенького. И еще деталь. Вот в публикации из российской газеты упоминается о том, что вот теперь там будет трудно откосить. Меня поражает сама терминология. Дело в том, что, насколько я знаю, ни солдатские матери Санкт-Петербурга, ни правозащитники никогда не употребляют выражение «откос», «отмазка» и какой-то такой другой терминологии. Эта терминология культивируется военными в основном, военными коррумпированными врачами и продавшимися
юристами. Спасибо, Света. Спасибо. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин, координатор по работе с призывниками правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Оксана Касьянчик и независимый журналист Светлана Гаврилина. Я бы хотел немножко изменить нашу тему, тему нашей беседы. Только что в Москве состоялось заседание Верховного суда. И вот, кстати говоря, Оксана, в двух словах поясните вообще, что там рассматривалось, какие вопросы были. Потому что мы связались с юристом солдатских матерей Санкт-Петербурга Виктором Андреевым, который нам сейчас расскажет, чем закончилось это заседание. Буквально несколько минут.
Сегодня состоялось заседание, суть которого сводилась к следующему. Значит, мы попытались обжаловать приказ министра обороны номер 400. Этот приказ был издан в 99-м году, в прошлом году, в 2007-м, он был переиздан. Там есть некоторые положения, которые противоречат федеральным законам. В частности, есть положение, которое касается того, что школы обязаны предоставлять определенную информацию о учениках для первоначальной постановки на воинский учет. Данное положение, естественно, противоречит закону о персональных данных, которые существуют в нашей стране, и также противоречит закону о воинской обязанности военной службе, об этом мы указывали. Кроме того, очень важный аспект, еще один мы сегодня обжаловали в Верховном суде, аспект, который касается так называемых списков уклонистов. В Санкт-Петербурге это очень такая серьезная практика, об этом Андрей упоминал, и ну, на основании некой бумаги, где перечислены фамилии молодых людей, человека могут остановить, проверить, если он там есть, задержать и, собственно, отправить в часть. Эта практика 100% незаконна, и списки уклонистов вообще не имеют права на существование, потому что если молодой человек совершил некое правонарушение, на него персонально должна быть, ну, как ориентировка на розыск, это называется персональное письменное обращение военного комиссара. Ни по каким спискам не может осуществляться розыск и задержание молодых людей. В этих списках не указано, какое конкретно правонарушение человек совершил. Поэтому нет оснований для никаких, ну, нет оснований для каких-либо серьезных действий. И вот это положение мы тоже сегодня обжаловали в Верховном суде, ну а все остальное расскажет Виктор.
Как раз и Виктор, пожалуйста, вы у нас на связи. О, к сожалению, прервался, да, но мы сейчас опять попытаемся соединиться. Я все-таки хотел бы тогда продолжить нашу первую тему. Вот в журнале «Огонек» в последнем номере один из экспертов, в частности, президент Ассоциации заслуженных врачей России Вячеслав Лазарев, он как раз относительно вот этого положения, то есть относительно постановления правительства, которое сегодня, то есть, ну, 6 августа опубликовано в «Российской газете», в частности, сказал, что питать никаких ложных надежд не надо по следующей причине, я цитирую. Положение составлено так, что несогласные с заключением военно-врачебной комиссии граждане или не найдут независимых экспертов, или просто-напросто не успеют пройти независимую экспертизу. Во-первых, независимые учреждения найти очень сложно. Это должны быть общественные медицинские организации, в чьем экспертном совете не менее 3 квалифицированных врачей. Причем это должны быть именно бывшие военные врачи, не состоящие на военной службе к моменту экспертизы. Во-вторых, срок экспертизы ограничен. У врачей будет немного больше недели, чтобы разобраться с документацией и провести непосредственную экспертизу. Едва ли они успеют обследовать всех желающих. Наконец, результат независимой экспертизы, противоречащий данным экспертизы военкомиссии, это очень большая ответственность. Увы, не каждая организация решится взять ее на себя. Конец цитаты. Одну секундочку. Вот у нас связь с Виктором установилась. Виктор, пожалуйста, какое решение Верховного суда? Добрый день.
Да, слышите меня?
Да, добрый день.
Ага, Верховный суд отказал в удовлетворении всех заявленных требований. При этом хочу пояснить, что и представители Министерства внутренних дел, и Министерства обороны, и прокурор из Генеральной прокуратуры, которая присутствовала, они пояснили, что данные нормы, они не обязывают руководителя школы заполнять такие анкеты. Понятное дело, что реальная ситуация совсем другая, но на самом деле решением я думаю, что буду доволен, потому что появилось судебное толкование этих приказов. На самом деле все лица, присутствующие в суде, признали, что нельзя заполнять эти анкеты, руководители образовательных учреждений не обязаны это делать, нельзя насильственным образом доставлять призывников на призывные пункты. Вот. В общем, и судья, и, как я понял, будет решение такое, что данные приказы не являются основанием для ограничения прав граждан, установленных федеральным законодательством и Конституцией.
А что это практически может значить вообще для призывников?
У нас появился судебный прецедент, который мы можем использовать для защиты прав призывников и военнослужащих. Мы можем при подаче заявлений попытаться возбудить уголовные дела против сотрудников милиции, которые насильственным образом доставляют призывников на призывные пункты. И в любом случае есть прецедент, и он поможет нам в работе и в судах, и в других органах. Я считаю, это хорошо. В любом случае, конечно, мы подадим конституционную жалобу на это решение. Вот. Но считаю, что ничего плохого не случилось. У нас есть теперь официальное судебное толкование этих приказов, которые неправильно применяются должностными лицами.
Виктор, насколько мне известно, вот эти два приказа, которые вы, ну, две установки, два пункта, по которым вы работали сегодня в Верховном суде, это далеко не единственные. У вас в планах гораздо больше. Я смотрел список, там чуть ли не 23 пункта, там больше даже, может быть.
Ну, там не 23 пункта, там достаточно много пунктов. Там это еще казалось пребывание граждан на сборном пункте в течение нескольких дней, там 3%, это называется резерв призывников. Далее порядок обеспечения на прибытие до призывников на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет. И заинтересованные лица сказали, что это заключается исключительно в оповещении граждан повесткой. Таким образом, официально признано, что насильно никого нельзя доставить на эти мероприятия, а можно только им вручить повестку. И это мы будем использовать в своей правозащитной работе.
Спасибо, Виктор Андреев. Это был юрист солдатских матерей Санкт-Петербурга. Он только что в Москве присутствовал на заседании Верховного суда. Но давайте прокомментируем это событие. На самом деле это очень интересно. Оксана, с вас опять начнем традиционно.
Ну, на мой взгляд, это результат все-таки, потому что постановления Верховного суда, они имеют силу, я не могу сказать точно, я не имею юридического образования, имеют ли они силу закона, но, по крайней мере, это тот самый судебный прецедент, который можно действительно, Виктор прав, его можно использовать, и они используются при подаче жалоб, подаче заявлений в суд и так далее. И... как правило, всегда мы в нашей организации, сегодня в 6 часов я буду проводить школу прав человека, и мы всегда говорим, что в Российской Федерации хорошие законы. И даже приказ 400, он в общем, там много полезного для граждан, если его читать. Нужно просто читать. И нужно знать. И у нас плохая правоприменительная практика. То есть то, что написано в постановлении, там, в приказе и так далее, применяется незаконно, неправильно. То есть неправильно толкуются теми людьми, которые выносят какие-то решения. И отсюда все проблемы. Но если будет уже, ну, скажем так, постановление Верховного суда, это официальное толкование данного нормативно-правового акта. Это будет достаточно важно, на мой взгляд.
Светлана Гавриловна.
Я бы хотела обратить внимание, разделяя полностью Оксанин оптимизм, потому что сражаться можно, сражаться должно, в том числе в различных судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда. Есть еще одна такая инстанция. Но в последнее время, как вот неоднократно случалось, разговариваем с тем же Виктором Андреевым, с другими юристами, занимающимися другими сферами, в настоящее время происходят какие-то очень угрожающие, тревожные тенденции, связанные с судебной системой, потому что те дела, будь то права призывников, будь то малый бизнес, будь то что угодно, те дела, которые раньше решались судами все-таки относительно каким-то независимым образом, сейчас от самой низшей до самой конечной инстанции, как то Верховный суд, мы наблюдаем абсолютно четкую картину. Всем все ясно, включая судей. Судьи удаляются неоднократно, приходилось наблюдать на совещаниях, часто в единственном числе, надо полагать, на совещание с телефоном, в глаза принимают решение. Такое было, например, когда организация «Солдатские матери», на нее подали иск внутренние войска за ущерб, нанесенный их деловой репутации. И сейчас суд, но тем не менее суды, я считаю, для правозащитников это вещь очень важная. Несмотря на хлопотность и кажущуюся проигрышность, судиться важно и нужно, хотя бы потому, что еще остался Европейский суд, на который не воздействует телефонным правом.
Андрей, пожалуйста.
Я могу сказать, что судиться важно и нужно еще и потому, что каждый суд — это информационный повод и возможность написать о том, что судебное решение, в том числе, возможно, было не основано на законе. И вот как раз меня, как журналиста, очень часто вызывают, так, посылают, скажем, или я сам еду на суд, именно появляется возможность лишний раз написать о том, что действительно происходит. И, как правило, вот... другие поводы редко бывают настолько интересны. Вот. И еще я хотел сказать, вот, если действительно верить анализу, который провели вот две Елены из Огонька, которые зачитывали, да, по поводу постановления, то могу забрать назад, если это все правда, что они написали, свой оптимизм, с которого я начал, да, потому что получается все действительно гораздо хуже. Если до появления вот этого нового постановления сегодняшнего, в принципе, любая экспертиза, проведенная врачебным каким-то заведением, должна была рассматриваться комиссией, как минимум, да, можно было ее принести, то теперь только определенный список появится таких учреждений в каждом субъекте федерации, да, и, соответственно, установить контроль над ними гораздо проще, над небольшим каким числом, а все остальные независимые экспертизы, которые не входят в этот круг, они, соответственно, будут отсечены, и таким образом права как раз призывников, наоборот, с таким образом сужаются, да, и вот здесь мы видим с другой стороны, что как правительство наше идет все время в одну сторону, в смысле армейской реформы, да, а правозащитники в другую. Я думаю, что вот сегодняшнее решение Верховного суда можно назвать действительно победой, скорее, вот, солдатских матерей, потому что действительно признано, что, фактически судом признано, что все действия по отлову призывников у метро — это незаконные действия. Это очень правильно.
Да, мне только что сейчас пришло в голову, что эти независимые структуры могут быть стать такими же имитационными структурами, как вот, например, общественные организации с общественными палатами, правозащитные организации. У нас очень много основано на имитации.
Да, есть правозащитные организации в кавычках, так скажем.
Да. Мне бы хотелось немножко все-таки добавить сюда оптимизма, потому что мне кажется, что все-таки законы и Конституцию никто не отменял в связи с этим постановлением. И все-таки есть закон основы законодательства об охране здоровья граждан, где написано, что каждый гражданин, а призывник и военнослужащий является гражданином, и никто не имеет права ограничить его в праве на выбор врача и медицинского учреждения. И как сейчас молодые люди выбирали сами себе независимую для себя экспертную комиссию, которая будет определять наличие или отсутствие диагноза, так и ранее, после принятия этого постановления, они смогут делать то же самое.
Простите, да, сейчас мы после объявления продолжим эту тему. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Возможен ли международный конфликт в Арктике? Какие запасы месторождений скрыты под ее льдами? Насколько быстро эти льды тают? Об этом и многом другом в беседе с исполняющим обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александром Даниловым, ведущий Виктор Резунков. Повтор программы «Во имя гостей» вы сможете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят выдающегося русского писателя Александра Солженицына. Сотни людей собрались в Большом соборе Донского монастыря на заупокойную службу. Писатель будет похоронен на старом кладбище монастыря. Срок следствия по делу о доведении до самоубийства курсанта Новосибирского высшего военного командного училища Радмира Сагитова продлен еще на месяц, до 6 сентября. В Дагестане возбуждено уголовное дело против главного редактора еженедельника «Черновик» Надиры Исаевой. Ее обвиняют в нарушении закона о противодействии экстремизму. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы сайта. В Калининградской области ликвидируют последствия мощного циклона. Ливнями и сильным ветром в ночь на среду были повалены десятки деревьев, повреждены системы электроснабжения, затоплены улицы и подвалы в домах. В Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий портовый город Джейхан. В Пекине за 2 дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Она началась в запретном городе, дворцовом комплексе в центре китайской столицы. В Пекине задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». По предварительным данным, задержанные – граждане Великобритании и США. Президент Украины Виктор Ющенко не поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр, сообщила его пресс-служба. Официальных причин этого решения не называется.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем только что опубликованное в российской газете постановление правительства о независимой военно-медицинской экспертизе, итоги весеннего призыва и ситуацию накануне призыва осеннего, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин, координатор по работе с призывниками правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Оксана Касьянчик и независимый журналист Светлана Гаврилина. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, давайте заканчивать вот ту тему, как бы, которую мы обсуждали. Андрей, пожалуйста, вы хотите?
Вот с последней секунды истекшего получаса Оксана Косенчик сказала, что российские законы, несмотря на постановление, сегодня вышедшее в российской газете номер 574, никто не отменял российские законы. Но я хотел в этом связи добавить, вернее, так сказать, опровергнуть ее оптимизм, потому что как раз сегодня же ее коллега Виктор Андреев опротестовывал в суде закон номер 400, то есть постановление номер 400, которое, как мы знаем, мы уже сегодня установили, неправильно применялось, да, и то же самое мы, я думаю, очень имеем большие шансы получить и с постановлением номер 574, когда все остальные законы будут считаться несуществующими, да, правоприменительными нашими, а вот по постановлению номер 574, которое будет трактоваться, мы еще посмотрим как, но я уже предполагаю, что вряд ли это будет трактоваться в расширение прав призывников, да, то мы получим, в общем-то, не очень приятные последствия, скорее всего. Вот, в связи с этим мне хотелось сказать о двух моментах, в принципе, меня как журналиста, волнующих в связи с армейской проблемой в России в целом, да. Мне приходится сталкиваться с двумя вещами. Во-первых, это, собственно, люди, пострадавшие от армейской реформы, вернее, не от армейской реформы, а от армии фактически, да, от службы в армии. И, например, вот родители убитых детей, да, которые погибли в армии, которые, с которыми я общался, когда вот, в частности, в журналистских расследованиях своих, которые рассказывают, как над ними издеваются. Мало того, что у них погиб сын, они еще чинят препятствия, не дают возможности выяснить, например, как это произошло, потому что явно, что там в этом случае, значит, за смертью сына есть виновные, а его пишут там самоубийство, например, что он сам застрелился из автомата, там сам себе выстрелил в лицо. И не найти ни автомат этот потом на суде, ничего. Ну, в общем, такие вот случаи. Это очень, на самом деле, тяжело общаться просто с этими людьми. Вот ощущение от этого общения я пытаюсь передавать в своих материалах. А второе, это как раз аналитика, да, то есть вот от земли поднимаясь, так скажем, в горные сферы, видишь, что обороноспособность-то России от этого падает, и вместо современной армии, оборудованной, да, по последнему слову техники, которая способна противостоять современным вызовам, в частности, там, террористическому, да, мы получаем армию абсолютно небоеспособную, которая не вооружена должным уровнем, не обучена в соответствии с современными, там, скажем, какими-то вызовами. И это ужасно, потому что дальше становится все хуже, как мы видим, потому что никто не собирается отказываться от этой призывной системы.
Да, как раз в новой в новых известиях буквально на днях опубликовано мнение одного из экспертов. Это Арбатов такой. Он как раз считает, что к 2030 году армия может просто развалиться, если дальше так будет продолжаться. Вот. Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот, к сожалению, у меня тоже нет никаких оптимистических выводов, но у меня такое ощущение, что армия уже сейчас по существу на самом деле развалена. Я присоединяюсь вот к этому журналисту, который к вашему гостю, совершенно правильно. И я, конечно, восхищаюсь стойкостью вот таких организаций, как «Солдатские матери» и так далее. Но, к сожалению, у меня такое ощущение, что до тех пор, пока будет продолжаться противостояние нашего руководства и народа, вот этот вопрос кардинально не будет решен. Спасибо.
Спасибо, Иван, да. Я зачитаю цитату из новых известий, чтобы мы представили себе общую ситуацию. Они подводят итоги вообще, что происходит. По итогам прошлогоднего осеннего и нынешнего весенних призывов, количество злостных уклонистов превысило 5000 человек, это в целом по России. Такие данные были представлены минувшую пятницу на коллегии Следственного комитета с участием представителей Министерства обороны и МВД Российской Федерации. В отношении более 700 уклонистов от военной или альтернативной службы возбуждены уголовные дела. При этом 3 дела касалось тех, кто уже был призван на военную службу, однако впоследствии уклонился от ее прохождения. Большинство уклонистов впервые за время существования российской армии составили не солдаты срочной службы, а контрактники и офицеры. Точное количество контрактников-уклонистов в военном следственном управлении не сообщают. Однако известно, что за первые 7 месяцев нынешнего года за самовольное оставление части осудили 1852 военнослужащих. Еще 1033 избежали наказания за счет того, что добровольно вернулись на военную службу. В розыске остаются 5500 человек. Конец цитаты. Светлана Гаврилина, что вы думаете по этому поводу? Вообще, на самом деле, такая практика, по-моему, не очень была распространена, чтобы офицеры и контрактники стали бегать из российской армии.
Сейчас это очень показательный симптом, свидетельствующий о том, что в очередной раз даже не хотели как лучше, а получилось как всегда, а возникает вопрос, хотели ли в самом деле как лучше. Потому что практика показывает, что это, получается, та же призывная армия, но только еще и платят деньги, которые можно отобрать. Мобильные телефоны отбирают, дедовщина процветает, и более того, расслоение еще сильнее, потому что одни люди, благодаря каким-то, какой-то своей, ну, возможно, деловитости или еще чему-нибудь, становятся на привилегированном положении, и они терроризируют не только своих сослуживцев, но уже стонут, например, Каменка-Выборгского района, стонет Выборгский район. Возникает очень много социальных проблем на территории, где расположены эти контрактные части. Случаи бывают вопиющие. Например, известен случай, как военнослужащий контрактник должен был за свои деньги ремонтировать танк, а танк у него был старый, и из его зарплаты вычитали за танк. Были случаи, когда приходилось солдатским матерям, журналистам и так далее ездить в часть, где нужно было, чтобы комиссованный по болезни военнослужащий мог получить свои документы, военный билет и так далее, потому что один этот военнослужащий не мог показаться в части, и становилось совершенно очевидно, я вот была в Каменке, что если бы не было сопровождающих с молодым человеком, то у него отобрали бы все документы, заперли бы, продолжали истязать, как... Что по этому поводу можно сказать? Значит, вот я хочу сравнить, просто не так давно, дважды я была в воинских частях Литовской Республики, то есть тоже постсоветской республики и так далее. И, ну, это можно было бы рассказывать долго, бесконечно, но я задала там совершенно глупый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? Как вы реформировали армию? Они сказали, а мы, как вы преодолели советское наследие? Они сказали, у нас и не было советского наследия. Мы свою армию создавали. И чем дальше, тем больше я как журналист, как человек, связанный с правозащитной деятельностью, прихожу к убеждению, и везде, где могу, об этом говорю, что мне вот лично, я не знаю, как вот Оксане, кажется, что спасение для армии, для милиции, для правоохранительных органов на нашей территории может быть только в том, что это будет расформировано, и все будет сделано с нуля. Подобно тому, как в первые годы перестройки, вы помните, появились объявления в новых как-то рыночных, ну, что не принимаются люди с опытом советской торговли.
Александр, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа. Значит, я бы хотел высказать свою точку зрения по тому вопросу, который вы обсуждаете в настоящий момент. Значит, вот это постановление, которое сейчас вышло, это все ерунда. Они, значит, как делали, так и будут делать. Как обманывали, так и будут обманывать. Это камуфляж. Единственное решение вопроса – это отмена вот этого призыва. То есть армия должна быть добровольной, как в цивилизованных странах. Вот и все. А все остальное – это только запудрение мозгов. Но это моя личная точка зрения.
Спасибо, Александр. Семья майоров, наши постоянные слушатели по поводу постановления правительства пишут. Экспертизы независимые, но тем не менее военные, это же нонсенс. Неужели армия будет против себя работать? Должна быть независимая экспертиза, но ни в коем случае там не должны присутствовать военные медики. Конец.
Потому что я когда читала в первый раз это постановление, оно еще тогда не вступило в силу, и... То, что меня зацепило, то, что действительно это написано независимая военно-врачебная экспертиза, это равноценно тому, что у нас есть военные суды, у нас есть военные следственные органы, да, которые, у нас есть военные медики, само собой, которые работают на ведомство, и эффективность работы которых, по сути, нулевая. Я бы хотела вот ответить и прокомментировать то, что Светлана сказала относительно контрактников и относительно вообще военнослужащих. Наши юристы, которые работают с военнослужащими, они отмечают, что следственные органы и прокуратура работают неэффективно. Они считают количество уклонистов, они считают количество самовольно оставивших часть, но они не разбираются с реальными преступлениями и заявлениями граждан. Они даже не присылают отказы в возбуждении уголовных дел. То есть, когда гражданин пишет о том, что с ним происходило в части по-настоящему, да, по какой причине он оставил часть, что это было не самовольно, а вынужденное оставление части, это заявление его, оно не рассматривается должным образом, проверка в части не проводится, и отказ, они даже не присылают отказ в возбуждении уголовного дела, чтобы его можно было обжаловать. То есть вот в следственном отделе Выборгского района, я знаю, в следственном отделе Санкт-Петербургского гарнизона эти заявления, они просто там вязнут, как в болоте, и невозможно... даже, ну, привлечь к ответственности хоть как кого бы то ни было из обидчиков военнослужащих.
Более того, Оксана, получается порой еще смешнее вот история как раз в Каменке, когда молодой человек, который убежал от истязаний и издевательств, обратился с помощью организации «Солдатские матери» в прокуратуру. Прокуратура направила его на ВВК, его определили его диагнозы, его скорая забирала, ему случилось плохо прямо в организации, и его комиссовали. Когда он приехал с этими документами, с направлением от прокуратуры, с бумагами о комиссовании, вот это то, что я сама наблюдала, то замполит и командир части начали его буквально прессовать. И только с помощью юриста организации «Солдатская матерь», которая указала им, что по закону, что значит ограниченно годен, то есть не годен к службе в мирное время, что прокуратура уже приняла решение, значит, если прокуратура не признала человека преступником, уклонистом, дезертиром и кем угодно, значит, он уже прав и свободен. Тем не менее, я повторяю, если бы не было сопровождающих, человек остался бы бесправным служить, якобы контрактник.
Пожалуйста, Андрей.
Я вот хотел сказать еще вот о чем. Дело в том, что вот правильно упомянула Светлана, прошу прощения, что социальные проблемы нарастают вокруг части, да, но дело в том, что это социальные проблемы, которые выливаются во все общество. Я вот о чем хочу сказать. Есть очень такое часто употребляющееся, такое вот употребляемое нашими оппонентами такое мнение, что если так плохо в армии, то почему же столько людей там все-таки служат и уходят оттуда, не убегают? Да? Получается, на самом деле, очень серьезная проблема, заключающаяся в том, что многие люди, которые приходят в армию, им кажется нормальным вот это расположение вещей, когда унижаются там люди, когда права человека ни во что не ставятся. И когда эти люди выходят из этой армии, они считают нормальным именно такое положение вещей, когда право сильно, да, право милиционера подойти тебя на улице и сделать с тобой все, что угодно, они воспринимают как естественное право, которое они впитали вот с сапогом сержанта за эти два или больше лет службы.
Пожалуйста, я Светлана, только коротко. Ага.
Обратить внимание, нас слушает вся страна, во всей стране, вернее. Я хочу обратить внимание вот что. Особенно в российской провинции, мне много доводится по ней ездить, идет мощнейшая пиар-компания, пропаганда службы в контрактных войсках. Там, где люди получают 3-4 тысячи рублей в месяц, это хорошая работа, если она есть. Там, где половина мужского населения находится на различных отхожих промыслах. Там, где все запущено, висят огромные билборды. На каждом магазине плакаты. Хочешь увидеть мир, хочешь заработать много денег, хочешь стать крутым и так далее. Иди в контрактную армию. И именно за счет этого пополняется вот это... И люди, которым... Это очень часто люди, у которых нет других путей, идут в эту контрактную армию, у них очень быстро наступает разочарование, они просто сами идут на заклание.
Евгений Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот слушаю ваших журналистов, я не понимаю. Я прослужил 35 лет, начал служить еще в 50-е годы. И что я слышу? Оказывается, что кто-то ремонтирует сам тебе танк. Это что? Кажи-то танк. Как может кто-то тебе ремонтировать танк?
Откуда? Командование. Очень просто. Это заявление существует. Это...
Ну, вы такую ерунду не надо говорить. Вы что-то на серьезной радиостанции.
Факты есть, Светлана?
Это факт. Это подтверждено. Значит, за запчасти платят, ремонтируют и так далее. Вы точно так же, наверное, прослужив много лет, не поверите, что могут человека раскаленной сковородкой прижигать, что держать там в противогазе. Много чему вы не поверите. Вы не поверите, как убивают людей, а потом оказывается, что он случайно... что он повесился из-за того, что его бросила девушка, выясняется, что у него и девушки-то никакой не было.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Хотелось бы вашим гостям заметить, что в призывных комиссиях там военных врачей вообще нет. Там один человек только военных, это сам в погонах, это председатель комиссии, понимаете? И еще бы хотелось заметить, вот у вас там журналист, он сам в армии служил? Вот если он служил, можно ему вопрос задать.
А задайте, нет, я не служил.
Тогда не буду вопрос задавать. И по поводу вот этих самых...
А почему, Виктор, почему не будете задавать вопрос?
Ну, человек, когда не служил сам, понимаете, все это, он ничего не прошел, а что он может мне сказать, понимаете? Я сам служил в Афганистане, мой сын служил в Чечне, понимаете? Мне такое ощущение, что вообще нам, нашу родину вообще не надо защищать, понимаете? Когда мне говорят о контрактной армии, то я как не понимаю, пусть это самое возьмут карту, посмотрят это самое территорию России, сколько должно быть там контрактников, понимаете? Ротация контрактников тоже должна быть. И у нас есть столько людей, чтобы вот были контрактниками. Нам тоже Немцов говорил, я слышал когда-то, за 4 000 в армии бегом побегут. Ну что вы понимаете, когда человек на гражданке получает там 25-35 тысяч, самое, и кто-то будет служить за 4 000, да вы знаете, мне просто удивление какое-то говорят. Потом говорят, вот где-то там в это. У нас сейчас армия вообще крестьянская. Почему это самое призываются, как сказать, там с деревень люди? Потому что там еще как-то у них какая-то совесть существует, понимаете?
Виктор, а за год можно обучить человека вообще всему, чему надо?
За год? Ну, за год сомнение какое-то, понимаете? Сомнение. Ну, потому что здесь, ну, решили год, ну, и решили год, все. Знаете, ну, уже, как сказать, это политика. Ну, не в этом дело, понимаете? Мне вот много слушал, я вот, как сказать, вот обязанность там государства в том, в сём, в пятом, десятом. А вот если человек здоровый, абсолютно здоровый, он вообще-то обязан слушать или нет? Мне вот это, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Все готовы ответить, пожалуйста, вначале Андрей.
Я думаю, что все-таки я отвечу, да. Дело в том, что вот я, судя по тому, что человек говорил, мне кажется, что у него довольно-таки серьезная каша в голове. Он не очень хорошо разбирается все-таки, мне кажется, в армейском вопросе, несмотря на то, что он служил. Во-первых, непонятно, как он защищал нашу родину в Афганистане, от кого. Во-вторых, что я хочу сказать по поводу вот контрактников, например, да, мы как раз и говорим о том, что современные контрактники не способны защитить нашу родину абсолютно. И более того, посмотрите на территорию США, сколько у них военных баз и сколько у них, соответственно, тоже там в армии служат, да, то есть, если или в европейских странах то же самое, можно просто посмотреть по соотношению и сделать примерно такое же, то есть эту армию нужно сократить примерно вдвое и сделать профессиональной. Это, в общем-то, есть не секрет, проведены исследования, и их разными причем группами, и даже высчитывалось, сколько это будет стоить, это отнюдь не посильные и не неподъемные какие-то деньги.
Оксана, пожалуйста.
Ну, я бы хотела сказать относительно последней реплики Виктора, что если человек годен, и то должен он идти, да, в соответствии с сегодняшним законодательством, да. Но он совершенно верно заметил, что в медицинской комиссии нет военных врачей. Да, их там нет, но они, гражданские врачи, которые набираются из поликлиник, абсолютно не разбираются, получается, по фактам, да, в военно-врачебной экспертизе. Они не имеют соответствующей лицензии. И то, что то заключение, которое они делают, как правило, не соответствует действительности. Посмотреть на человека внешне нельзя сказать, годен он к военной службе или нет. Для того, чтобы провести эту экспертизу, необходимо иметь достаточное количество медицинских документов. Необходимо поднять полностью всю жизнь человека, начиная с наследства. Именно так врачи, которые... Знаете, я просто один случай хочу рассказать, который я все время на школе рассказываю, на школе прав человека. Однажды одной матери, которой сын попал из части в психиатрическую больницу, видимо, после попытки суицида, ей пришло письмо от главврача этой больницы, где просили ее мать описать относительно, дать информацию, которая касается его наследственности мальчика, да, как протекала беременность матери, как протекали ее роды, не было ли родовой травмы, и полностью развитие до 18 лет. Всю эту информацию можно было выявить до призыва, и при качественном освидетельствовании можно было бы понять, может, как этот человек поведет себя в стрессовой ситуации, как он поведет себя в какой-то критический момент, и оценить это, и принять верное решение, и тем самым не допустить вот подобной ситуации. Поэтому здесь очень все серьезно, и нужно прежде всего начинать, конечно же, с годности, прежде всех отсрочек, прежде вообще... Даже те люди, я рекомендую всегда, даже те люди, которые хотят идти в армию, всегда нужно провести независимое обследование, нужно посмотреть реальное состояние здоровья своего. И нужно обязательно оформить доверенность на кого-то из близких людей. Неизвестно, что с тобой произойдет, нужно, чтобы кто-то вместо тебя мог законно действовать, пока ты будешь в части. Вот это минимальная рекомендация.
А я бы хотела вернуться к защите Родины. Дело в том, что почему-то у нас 21 век, на самом деле время технологий, время новых вооружений. И мне приходилось разговаривать с директорами промышленных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса. Ну, у нас же мы вооружаем Индию, Китай, обеспечиваем этими новейшими различными вооружениями, но наша армия как бы не оснащена. Так вот, они, для них очень большая проблема. Заканчивает молодой человек колледж, приходит на завод, сейчас все очень быстро меняется, нужно успевать за техническим прогрессом, а через некоторое время ему приходит повестка из военкомата, и только что получивший необходимое образование, производственное обучение, прошедший новый кадр, который к тому же уже приобрел какие-то... Где он, вместо того, чтобы защищать Родину, трудится на благо, ну, не знаю, кого, дело в том, что служба очень часто для многих офицеров превратилась в коммерческое предприятие, это строительство, это все что угодно, где непонятно, как он защищает Родину за год, когда идет какое-то техническое перевооружение. Это уже потеря. Человеку уже очень много нужно наверстывать. И это большая проблема при кадровом, невероятном голоде на тех же предприятиях ВПК, где, собственно, делается то, с помощью чего как раз нужно защищать Родину, если речь идет не о ее защите от собственного народа, а, скажем, действительно борьбе с тем же международным терроризмом. Ну вот, это по поводу защиты Родины. Кто нужнее, солдат, который чистит картошку? Или умелый профессиональный солдат, который при нападении противника может как бы включить все свои навыки, связанные с владением современными вооружениями?
Михаил пишет, чтобы посмотреть, какая у нас армия, сходите в парк Горького в день десантника. Я своего сына лучше бы от армии откупил, чем послал бы в эту армию. Мне вопрос к Оксане. Как бы в целом я вот читаю итоги весеннего призыва, который подвели солдатские матери Санкт-Петербурга, что бы вы могли сказать в целом об этих итогах и несколько слов буквально о том, что вы ожидаете от осеннего призыва? Когда он, кстати говоря, начнется?
1 октября. Ну, по поводу весеннего, мне бы хотелось несколько особенностей заметить, скажем так, да, несмотря на то, что призыв был продлен до 15 июля, извините, законом, закон был изменен, уже к началу июля, в общем, план по призыву был выполнен. И, в принципе, в Петербурге, ну, я не могу сказать, что не было облав, да, несколько фактов были зафиксированы и правозащитной организацией «Солдатские матери», но по сравнению с осенним призывом прошлого года облав было значительно меньше. Ну, вот таких вот с последствиями, скажем так.
А чем это объясняется?
Ну, видимо, тем, что зато было много, ну как много, были звонки, которые, когда люди возмущались искренне тем, что их сыновей не взяли в армию в этот призыв, а связано все было с тем, что в начале призыва кто-то, значит, пустил информацию относительно того, что призыв будет увеличен до двух лет восьми месяцев, да.
Срок службы.
Срок службы, извините. Вот, и, соответственно, всем молодым людям вдруг захотелось пойти в этот призыв и послужить всего год, чем на следующий призыв идти на 2,8. Ну, это, в общем, вполне логичное, наверное, желание.
Блестящий был ход тех, кто это придумал, я считаю.
Да, видимо, блестящий. Вот это спровоцировало как бы желание многих пойти в этот призыв.
А где это появилось? В каких-то средствах массовой информации? Или это появилось на уровне каких-то... Как это вообще?
По-моему, я точно сказать не могу, но кто-то из штаба Ленинградского военного округа в начале призыва или еще в марте сделал какое-то громкое заявление на эту тему. Потом, правда, в конце призыва, ну, там есть пресс-служба ЛНВО, которая заявила, что все это ерунда, и призыв увеличен, срок призыва увеличен не будет, срок службы.
Но дело было сделано.
Да, но дело было сделано. В общем, план они выполнили, видимо, и по призыву, и по взяткам. Но, тем не менее, нарушения были, и нарушений было достаточно. Нарушения, которые мы зафиксировали, прежде всего, связаны с медициной. Я уже говорила в начале передачи о том, что врачи на сегодняшний день совершенно непривлекаемые к ответственности люди, что, в общем, сделать что-то, да, доказать как-то наличие у молодого человека заболевания не представляется возможным. Они используют разные способы. Либо направляют на дополнительное обследование бесконечно просто, не вынося никакого решения. Либо выносят решение незаконное, которое человек обжалует в судах. Возвращаясь к судам, хотелось бы просто по горячим следам два слова сказать. Недавно был суд, призывник против призывной комиссии, неправильно установленная категория годности. Судья принял, это Кировский район, судья принял решение совершенно незаконное, и кассация, городской суд утвердила это решение при всех обстоятельствах, при наличии всех документов.
Спасибо, Оксана, спасибо большое. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин, координатор по работе с призывниками правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Оксана Касьянчик и независимый журналист Светлана Гаврилина. Вел программу Виктор Лизунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров», программа Ивана Толстого. Кончина Александра Солженицына. Что значит современность для современного города? Новые музыкальные записи. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.